Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги «Четыре сотницы о любви» преподобного Максима Исповедника, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Трифоне, далее выступление Анны Громовой на встрече друзей Гефсимании в декабре 2016 года, ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Преподобный Максим Исповедник. Четыре сотницы о любви. Сотница вторая. Искренно любящий Бога молится без всякого развлечения. Равный и молящийся без всякого развлечения любит Бога искренно. Но не может молиться без развлечения тот, чей ум пригвожден к чему-либо земному. Итак, не любит тот, чей ум привязан к чему-либо временному. Ум, долго занимающийся помышлением о чем-либо чувственном, конечно, имеет страсть к тому, именно вожделение или сетование, или гнев, или злопамятство, и если не вменит ни во что той вещи, то не может освободиться от страсти. Страсти, обладая умом, привязывают его к вещественным предметам и, отлучив от Бога, заставляют заниматься ими. Напротив, любовь Божия, возобладав им, разрешает его узы, убеждая его не дорожить не только чувственными предметами, но и самой жизнью временную. Дело заповедей есть делать помышления о вещах простыми. Чтение же и созерцание — соделывать ум безвещественным и безвидным, а следствием этого бывает молитва без развлечения. Для совершенного освобождения ума от страстей так, чтобы он мог молиться без развлечения, недовольно деятельного способа, если его не сопровождают различные духовные созерцания. Тот освобождает ум от невоздержания и ненависти, а эти от забвения и неведения его избавляют, и он таким образом получает возможность молиться, как надлежит. Два есть высочайших состояния чистой молитвы. Одно случается с людьми жизнедеятельной, другое с людьми жизнесозерцательной. Одно бывает в душе от страха Божия и благой надежды, другое — от божественной любви и крайней чистоты. Признак первой меры есть тот, когда собирают ум от всех мирских помыслов, творя молитвы без развлечения и смятения, и как бы сам Бог предстоял ему, как и предстоит действительно. Признак второй — когда в самом устремлении молитвы ум бывает восхищаем божественным и безмерным светом и совсем не чувствует ни себя и ничего иного из сущих, кроме единого, любовью содевающего в нем таковое озарение. всем состоянии, подвязаемый к разумению словес о Боге, получает он чистые и светлые о нем познания. Кто что любит, тот то и объять всячески желает, и все препятствующее ему в этом отстраняет, дабы сего не лишиться. Так и Бога любящий печется о чистой молитве и всякую страсть, полагающую ему в том препону, из себя извергает. Кто мать страстей, самолюбие, отвергнет, тот при помощи Божьей удобно отложит и все другие страсти, как то гнев, печаль, злопамятство и прочее. Кто же одержим первым, тот хотя бы не хотел, уязвляется и последними. Самолюбие же есть страстная любовь к телу. Человеки похвально или предусудительно любят друг друга по следующим пяти причинам. Или для Бога, как добродетельный любит всех, а добродетельного любит даже и недобродетельный. Или по естеству, как родители любят детей и наоборот. Или по тщеславию, как хвалимый хвалящего. Или из корысти, как богатого за получки. Или по сластолюбию, как работающей чреву и тому, что под чревом устрояющего пиры. Первое из сих похвально, вторая обоюдно, прочие страстны.
Избранное чтение из книги преподобного Максима Исповедника «Четыре сотницы о любви» читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Святой мученик Трифон. Святой мученик Трифон родился в одной из областей Малой Азии, Фригии, неподалеку от города Апамеи в селении Кампсада. С юных лет Господь даровал ему силу изгнания бесов и исцеления различных болезней. Однажды жители его родного села были спасены им от голода. Святой Трифон силой своей молитвы заставил уйти вредных насекомых, истреблявших хлебные злаки и опустошавших поля. Особенно прославился святой Трифон изгнанием беса из дочери римского императора Гордиана. Помогая всем страждущим, он требовал только одной платы — веры в Иисуса Христа, благодатью которого он исцелял их. Когда на царский престол вступил император Декий, жестокий гонитель христиан, епарху Акилину было донесено, что святой Трифон смело проповедует веру во Христа и многих приводит к крещению. Святой был схвачен и приведен на допрос, во время которого он безбоязненно исповедал свою веру. Его подвергли жестоким истязаниям, били палками, терзали тело железными крючьями, обжигали раны огнем, водили по городу, вбив в ноги железные гвозди. Все пытки святой Трифон мужественно претерпевал, не издавая ни единого стона. Наконец, он был осужден на усечение мечом. Перед казнью святой мученик молился благодаря Бога, подкрепившего его в страданиях, и спросил у Господа особую благодать тем, кто будет призывать его имя на помощь. Прежде чем воины занесли меч над головой святого мученика, он предал душу свою в руки Божии. Это событие произошло в городе Никея в 250 году. Святое тело мученика христиане обвили чистыми пеленами и хотели предать его погребению в городе Никея, в котором он пострадал, но святой Трифон в видении повелел перенести его тело на свою родину, в селение Кампсаду. Это и было исполнено. Впоследствии мощи святого Трифона были перенесены в Константинополь, а затем в Рим. Большим почитанием пользуется святой мученик в Русской Православной Церкви. Существует предание, что при царе Иоанне Грозном во время царской охоты улетел любимый царем кречет. Царь приказал сокольнику Трифону Патрикееву найти улетевшую птицу. Сокольник Трифон объехал окрестные леса, но безуспешно. На третий день, утомленный долгими поисками, он остановился под Москвой в месте, ныне называемом Марьина роща, и в изнеможении прилег отдохнуть, усердно помолившись перед этим своему святому покровителю, мученику Трифону, прося его о помощи. Во сне он увидел юношу на белом коне, держащего царского кречета, и этот юноша произнес: «Возьми пропавшую птицу, поезжай с Богом к царю и ни о чем не печалься». Проснувшись, сокольник действительно увидел неподалеку на сосне кречета. Он тут же отвез его царю и рассказал о чудесной помощи, полученной им от святого мученика Трифона. Через некоторое время на том месте, где было явление святого, сокольник Трифон Патрикеев построил часовню, а затем и церковь во имя святого мученика Трифона. Мученику Трифону особо молится об исцелении от телесных недугов, в болезненном состоянии, в случаях порчи плодов во время голода. Один момент в житии мученика Трифона обращает на себя внимание. Это искренний патриотизм, любовь к тем, кто окружал его с детства. И перед мучителями Христов раб Трифон будет свидетельствовать о своем Отечестве. Но любая человеческая родина, по литургическому слову, есть место владычества Божия. И эта самая верность небесному царю земного Отечества важнее всего для Трифона, патриота истинного. Да и само слово «патриот» происходит от греческого «патер» — «отец», а отцы земные — лишь носители образа Отца Небесного, послушание которому превыше всего.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать выступление председателя наблюдательного совета фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество Анны Витальевны Громовой, прозвучавшее на встрече друзей Гефсимании в декабре 2016 года.
Дорогие друзья, не только Гефсимании. Я думаю, что мы друзья всей императрицы Марии Александровны, друзья нашей российской истории, и мы все, думаю, уже становимся ближе друг к другу, то есть становимся друзьями. Дорогие мои, мне на самом деле очень жаль разрушать вот то божественное состояние и ощущение, которое мы пережили, когда нам все прекрасное и божественное открывали наши талантливые дети, наш прекрасный юный исполнитель. И я думаю, что каждый из вас в своей душе в эти минуты, приобщаясь к высокому искусству, ощущал благодарность Господу, ощущал все то радостное, что дает нам Господь. Мы переживали все то, что дает нам богообщение, потому что живопись, музыка – это как раз вот те чудесные стороны жизни, которые подарены Господом нам, именно для того, чтобы сердце наше стало более чувствительным, и Слово Божие звучало в нем яснее и понятнее для нас. Я очень горжусь тем, что наши талантливые дети и мудрые родители вот сегодня присутствуют. Я думаю, это прекрасный пример для наших вечеров, и эту традицию «Мать Магдалина» надо, конечно, продолжать. Это замечательно, очень воодушевляет. Я хотела от всей души поблагодарить игуменью Елисавету, которая благословила создание фонда и наше вот собрание сегодняшнее, и «Мать Магдалину», которая для нас, для всех является духовным камертоном. Вот она всегда звучит в моей душе, потому что ее молитва со всеми нами, мы знаем, что она неутомимая молитвенница. И для меня очень важно, что молитвенная поддержка исходит из Гефсимании, от Елизаветы Федоровны, которая там находится в Гефсимании, от Марии Александровны, которая, я думаю, рано или поздно будет прославлена, и эта добрая весть тоже придет в Россию из Святой Земли. Я хотела бы сказать несколько слов о той частице дел, которые происходят повсюду. Я знаю, что здесь собрались друзья Гефсимании, люди, которые сделали много добрых дел, которые имеют уже большой опыт благотворительности, которые участвовали в храмоздательстве, многие из которых являются иктиторами храмов и помогают всячески приходской жизни. Ну вот мы в свое время, в силу определенных обстоятельств, Господь призвал нас тоже на это делание, и мы вложили тоже некоторую лепту своих трудов в возрождение приходской жизни в Усово и в Ильинском. Вот мы сегодня на Рублевке, да, очень многие, вы знаете, в Суе ее всегда поминают, эту Рублевку злополучную, но на самом деле мало кто знает, что это древнейшая царская дорога, это царский паломнический путь. И в Савино-Старожевский монастырь, Лавру по тем временам, ехали первые Романовы, сюда шли пешком, сюда ходил Петр I. Здесь царь Алексей Михайлович построил царицыны палаты, потому что он со своими родными и самыми близкими людьми приезжал в Савино-Старожевский монастырь к преподобному Саве поклониться. Здесь великий князь Сергей Александрович в 4-летнем возрасте совершил свое первое паломничество. Эта царская дорога знаменита не только своим прекрасным климатом, богатыми охотами, но именно своей духовной историей. И для нас было очень важно, что император Александр II в 1864 году выкупил у графа Остермана Толстого, ну, через некоторых лиц, выкупил имение Ильинское, а в 1867 году Усово. Это была не просто покупка. В этом тоже был промысел Божий, потому что именно эти места стали прибежищем для императрицы Марии Александровны в самые печальные для нее дни, в самые печальные ее годы. Мы знаем, какое горе случилось у нее, смерть Никсы, которую она не забыла до конца своих дней. И этот траур всегда был у нее в душе, и не только в душе, в ее глазах он остался навсегда, и в ее внешних признаках, в том, как она одеваться стала после смерти Никсы. Но многое-многое другое говорило о том, что эта печаль осталась в ее сердце до самой смерти. Вообще, рассуждая о гессенских принцессах, я думала о выставке, которую мы сейчас готовим. Мы готовим выставку в Германии, во Франкфурте на Майне, она пойдет потом в Дармштадте, называется «Гессенские принцессы в российской истории». Гессенские принцессы – это великая княгиня Наталья Алексеевна, первая супруга Павла I, императрица Мария Александровна, императрица Александра Федоровна, великая княгиня Елизавета Федоровна. И вы знаете, вот я как раз, когда мы слушали дивные звуки музыки, я подумала, как же промысел Божий соединил их всех. Вы посмотрите, первая погибает в муках, при родах, в ужаснейшей совершенно, просто медленно умирает на руках у своей свекрови Екатерины II. Павел I пал жертвой заговорщиков. Императрица Мария Александровна умирает от печали, фактически. И с этой печалью связана история Ильинского, в частности, потому что именно здесь она находила утешение, она с огромной энергией взялась за хозяйство здесь местное Ильинское, построила здесь кумысную ферму, занималась здесь воспитанием трех своих последних младших детей. И это было ее спасение в то время, как у Александра II была другая семья. И именно эти места стали для нее утешением, в том числе среди многих других дел, которыми она занималась, и дела благотворительности, ее утешали, приносили ей удовлетворение, много другого. Но вот Ильинская – это как раз тот период ее жизни, когда ее утешало общение друзей, радость общения с природой, со своими младшими детьми. Так вот, судьба Марии Александровны, она умерла от печали, я считаю, потому что специалисты по туберкулезу говорят, что это болезнь печали. Погибший от руки террориста император Александр II, погибший от руки террориста великий князь Сергей Александрович, Елизавета Федоровна, в которой эта печаль, эта трагедия жизни переродилась в активную деятельность, да, вот наоборот, ее гибель Сергия сподвигла на энергичную работу, на такую работу, которая не давала ей никакого свободного времени, никакой минуты, ни днем, ни ночью. Ночью она молилась, была у постели больных, днем она принимала решения, принимала людей и так далее, и так далее, и так далее. То есть жизнь ее была полна заботы о ближнем и молитвы к Богу. И, наконец, трагическая судьба царской семьи Александры Федоровны, императора Николая II, царских детей. Мне кажется, что это очень интересное совпадение судеб исторических реалий. Мне кажется, что, может быть, наша выставка во Франкфурте на Майне, потом в Дармштадте, потом, может быть, в Лондоне, там, где росли дармштадтские принцессы у своей бабушки, королевы Виктории, она будет называться «Любовь, трагедия и милосердие в жизни гессенских принцесс». А пока вот возвращаясь к Ильинскому, я хочу сказать, что действительно природа этих мест уникальна, история этих мест удивительна. И именно они полюбили с детства великому князю Сергею Александровичу. В 1884 году, женившись на гессенской принцессе Елизавете, он не везет ее за границу в свадебное путешествие, а привозит ее в Ильинское. Сюда же стремится император Николай II, сразу же после священного коронования он приезжает, и именно здесь он отдыхает в течение нескольких недель от страшного напряжения этих торжественных дней, от отголосков Хадынской катастрофы, от разных других радостных и печальных событий, которые случились во время коронации. Вот позади нас этот, мы увеличили эту фотографию, Елизавета Федоровна, как всегда, занята делом. На этот раз она снимает крестьянок, в основном ее интересовали народные костюмы. Это удивительно, ведь мало кто знает, что Елизавета Федоровна была устроительницей знаменитой Парижской выставки, и русский павильон полностью был доверен Елизавете Федоровне, она за него отвечала. Сохранились очень интересные воспоминания о том, как ее муж, председатель исторического музея, принял как бы на территории исторического музея все экспонаты, то есть все залы исторического музея были завалены вещами, привезенными из разных концов империи, которые представляли народные ремесла, шедевры и так далее, и так далее. И остались сетования сотрудников вот на бумаге, в воспоминаниях о том, что вот Елизавета Федоровна все здесь у нас заполонила своими экспонатами. Но зато выставка в Коровинском павильоне знаменитом, это было что-то необыкновенное, огромное количество, миллионы людей ее посетили. Это картина Лемаха, учителя рисования царских детей, детей Александра III. Может быть, вот Ольга Александровна как раз благодаря школе Лемаха получила такие замечательные навыки в рисовании. И вот все мы знаем ее знаменитые акварели. Это вот уже более поздний период. Великий князь Сергей, удрученный своими, не только своими генерал-губернаторскими обязанностями, но в основном изменениями в политике, которые происходят во второй половине его генерал-губернаторства, мы знаем, что эти разочарования привели его к отставке, и что он погиб уже только в качестве командующего Московским военным округом. Он уже подал заявление об отставке, и Николай II удовлетворил это его заявление. Действительно, направление в политике жестко консервативного великого князя Сергия Александровича и колеблющегося императора Николая II, они вот оказались несовместимы. Ну, эти места известны были многими благотворительными учреждениями, основанными императрицей Марией Александровной, великой княгиней Елизаветой, Сергием. Это и родильный приют, и две школы, женская и мужская в Ильинском, и еще женское училище в Усово. Вот это планы усадьбы, они есть тоже у нас на выставке. Собственно говоря, вот то место, на котором мы находимся, еще 7 лет назад здесь было картофельное поле. Но, правда, не просто картофельное поле, это была земля, по которой ходила Елизавета Федоровна, великий князь Сергей, император Александр II, который называл себя перед соседями, когда он купил это имение, говорил: «Я помещик». Его спрашивали: «Вы кто?» «А я ваш новый сосед, я помещик». А великий князь Сергей Александрович в своих дневниках подписывался таким размашистым почерком на полстраницы: «Помещик». И вообще дивная совершенно последняя запись, незадолго перед его смертью, они были с Елизаветой Федоровной, наверное, в начале декабря в Усово, как раз какие-то недобрые люди забрались в усадьбу, и были украдены реликвии, оставшиеся от матери. И великий князь Сергей страшно переживал, потому что исчезло кольцо, Евангелие, какие-то маленькие вещи памятные, которые оставались от императрицы, которыми он очень дорожил. И тем не менее, вот он в этом страшном разочаровании пишет в дневнике, что вот сегодня приехали в Усово, мы ограблены. Но жизнь продолжается, и мы в розвольнях едем кататься. И вот, собственно говоря, в компенсацию старинного Спасского храма, который остался на территории резиденции Новоогарёва, так называемой, где сейчас живет Владимир Владимирович, храм там полностью восстановлен и служит сейчас домовым храмом резиденции, был воздвигнут вот этот храм, Спасский храм в селе Усово. То есть это такой же храм, посвященный Спасу Нерукотворному образу, вот где эта территория, на которой мы сейчас находимся. Хочу сказать несколько слов. Дело в том, что Елизавета Федоровна впервые здесь участвовала в крестных ходах и вообще так близко увидела вот эту православную жизнь, как она есть, да, вот эти православные традиции, то, как принято было праздновать престольные праздники, именины и так далее, и так далее. Неотъемлемой частью любого праздничного богослужения был крестный ход. В частности, вот две усадьбы, Ильинская и Усово. Ильинская был там холодный дом, к сожалению, без отопления. В Усове построили коттедж, в котором было тепло. Поэтому в августе из Ильинского в Усово перебирались, уже было холодно, и перебирались по реке на плотах со всем скарбом, и всегда были народные гуляния, крестные ходы были в престольные праздники. В общем, мы решили все это объединить и сделать в именины святой Елизаветы вот такой замечательный крестный ход с переправой. Его очень любят молодежь, дети, потому что у нас, ну, немного, там, по-моему, 6 или 7 километров всего, в общем, совсем близко, и в то же время очень весело, потому что на плотах, по воде, благодатно, радостно, очень молитвенно. Это вот народ пришел с крестного хода, весь притек. У нас обычно всегда идет дождь, это уже тоже по традиции. Вот хочу показать, что осталось от усадьбы Ильинской, потому что очень многие интересуются, к сожалению, она недоступна пока, но мы делаем все возможное для того, чтобы сохранить оставшиеся здания, их около 8. Это родильный приют великого князя Сергия Александровича 1892 года. Это вот часть стены лазарета, обшитая сайдингом, уже измененная. Это школа императрицы Марии Александровны. Это здание конторы фермы, которое фактически сохранилось. У нас борьба идет на линии придания статуса исторического памятника сохранившимся зданиям, сохранения их, приведения в порядок и, возможно, создания в них музеев отдельных. Музеи там усадебного хозяйства, музея Красного Креста или Милосердия. Это вот училище женское императрицы Марии Александровны в Усово, которое, возможно, если все сильно помолимся, нам передадут, потому что там уже детки не учатся, и мы очень хотели бы, чтобы это тоже отошло как-то к нашему фонду. Буквально несколько дней назад, 2 декабря, праздновалась память священномученика Сергия Махаева. Там же рядом со школой сохранился его дом, который тоже мы надеемся перевести в категорию памятников и тоже каким-то образом сохранить. Исходя из нашего опыта, наибольший просветительский эффект дает выставки все-таки. И поэтому сейчас вот тут будет целая череда наших выставок, самых разнообразных. Первую выставку мы посвятили Елизавете Федоровне, ее участию в создании Болградского подворья. Было знаменитое Мирликийское дело с переносом средств через великого князя Сергея Александровича, когда в мирах Ликийских не состоялось строительство возрождения храма, где служил святитель Николай. Средства решено было перенести в Бари. Елизавета Федоровна эти средства не только саккумулировала, но приумножила, дала заказ Щусеву. Щусев сделал прекрасный макет, который сейчас хранится на улице Забелина, дом 3. если кому-то интересно, в потрясающей сохранности, весь с крылечками, дверными ручками, наличниками, в общем, со всем на свете. Мы его обрели в подклете Барградского храма святителя Николая в Италии. И оттуда переправили, милостью Божией. Надеемся, что обратно не затребуют. Это вот часть нашей выставки, посвященной великим прославлениям русских святых. Это вообще тоже потрясающе интересно. Каждый из вас получит маленькие подарочки. И в частности, мы вот у нас уже второе издание каталога этой выставки. Да, ну, в Усово, естественно, возрождаем елизаветинские традиции, регулярно рождественские пасхальные базары, всякие елизаветинские мероприятия. Что касается просветительских проектов в Екатеринбурге, мы вообще частые гости в Перми, в Екатеринбурге, мы как-то особенно сдружились с вот этими регионами, но с Екатеринбургом все понятно, собственно, и с Пермью тоже все понятно, потому что это место гибели великого князя Михаила Александровича, страстотерпец Гендриковый Шнейдер, мы знаем, да, что там вот проходили расстрелы, там множество новомучеников. Это земля, окропленная кровью новомучеников-исповедников российских. Это в Екатеринбурге великий князь, великая княгиня в зеркале русской прессы мы делали выставку. Это собрание наших елизаветинцев. Это одно направление нашей работы, которое для нас может быть самое важное. Дело в том, что после прославления Елизаветы Федоровны возникло более 100 организаций, которые носят имя Елизаветы Федоровны, самых разных. Это и паломнические службы, и гимназии, и хосписы, и социальные службы, и больничные храмы, и огромные монастыри, такие как в Калининграде, Минске, допустим. Это в храме Христа Спасителя, первый наш форум. Тоже наши попытки, которые пока не увенчались успехом, мы продолжаем трудиться над этим, продолжаем бороться. Все вы знаете, на Соколе, в бывшем селе Всехсвятском, Елизавета Федоровна в 15 году инициировала создание братского кладбища, на котором было похоронено 18 тысяч солдат и офицеров, медицинских сестер, военных врачей и так далее. И сейчас от этой огромной территории в несколько гектар остался маленький клочок, на котором выгуливают собак. Там стоит маленькая часовня, но в общем и целом это место в запустении, и сейчас ему грозит полное уничтожение. Так что вот тоже наши усилия направляем на то, чтобы не дать... Вот Барградский макет, о котором я говорила, в музее Императорского православного палестинского общества. Музей создан тоже по инициативе нашего фонда, и среди нас вот Григорий Михайлович, директор музея, так что все вопросы можете к нему обращать, потому что экскурсия и посещение этого места действительно уникальные. Ну, все мы знаем, что только что столетие, печальную дату столетия начала Первой мировой мы прошли, оставили за собой. И следующий год 150-летие Российского общества Красного Креста. Ряд мероприятий наших посвящены этому. Ну, вот, в частности, это выставка нашей Марфо-Мариинской обители милосердия, портрет Шаховской, которая руководила общиной «Утолимая печаль», первая община, которая вообще занялась проблемами душевнобольных. Это вообще особая история, особый героический подвиг жизни. 150-летие Елизаветы Федоровны, некоторые наши друзья из присутствующих здесь были на елизаветинских торжествах в Дармштадте, это тоже колоссальный был духовный праздник, потому что было архиерейское богослужение, огромное, многолюдное, была конференция, получили огромную духовную радость, и главное, удивили немцев, которые, оказывается, уже вообще забыли давно про то, что у них такие героические принцессы, и Елизавета, и Александра, как-то вот они сказали, что мы заставили их по-новому взглянуть на их соотечественниц, и вообще напомнили им о том, каких прекрасных, удивительных людей родила и подарила не только российской, но и мировой истории Гессенская земля. Это наш благотворительный базар, тоже очень интересно. Он был сделан в пользу Клинского дома-интерната. Благодаря тому, что мы собрали на нем деньги, удалось сделать им пандус. Потому что от социальных служб им приходилось этого пандуса ждать еще несколько лет. А нам удалось собрать деньги, наняли строителей, сделали пандус. И колясочники теперь могут заезжать, пользоваться этим входом. Сделали новое крыльцо. Ну, в общем, просто здорово, мы очень этому рады. Ну, на выставке в ГИМе многие из вас были. Это тоже целый ряд историй, совершенно удивительных. Низко кланяемся, опять же, матери Магдалине, игумене Елисавете за то, что уникальные экспонаты могли быть представлены на этой выставке. И ковер, как мы теперь знаем, вышит императрицей Марии Александровной из Ливадии. И замечательные хоругви, и две иконы из Каны Галилейской святой праведной Елизаветы преподобного Сергия. Это уже презентация каталога нашей выставки. Надеюсь, что среди наших выигрышей там попадутся каталоги. Сейчас главная наша задача, приближаясь к 2018 году, мы пытаемся проинициировать ряд мероприятий, связанных с увековечением памяти царской семьи. В частности, вот мы предприняли такой поход Москва-Урал-Сибирь, то есть мы посетили Екатеринбург, Алапаевск, Тобольск, где в течение 8 месяцев была в заточении царская семья. Пермь у нас планируется в следующем году, что явилось результатом наших инициатив. Уже сейчас в Тобольске продвинулись очень значительно в сторону создания музея, и вот этот губернаторский дом, где пребывала в заточении царская семья, превратится в музей, и в августе следующего года нас уже пригласили на открытие. В Перми тоже очень хорошие подвижки, там будет Святейший Патриарх в следующем году, в августе месяце, и они планируют открыть мемориальные комнаты великого князя Михаила Александровича. Ну, то есть, вот как бы дело сдвинулось с мертвой точки, немножко сложнее все в Алапаевске и в Екатеринбурге. Это вот когда мы отправлялись как раз по этому маршруту Москва-Урал-Сибирь. Сергей Семенович нам дал благословение, импульс придал в дорогу. Мы продолжаем свою издательскую деятельность. У нас каталоги всех выставок выходят. Ну, может быть, не все то, что мы хотели бы издать, мы успели издать, но будем трудиться над этим. К 2018 году хотим издать ряд подарочных изданий, посвященных царской семье. Императрице Марии Александровне нашли в Воронеже чудного автора, который написал нечто вроде летописи жизни Марии Александровны. Так что я надеюсь, что он упорядочит как-то свой труд, и мы сможем его издать. Я думаю, всем вам это будет очень интересно. Вот Галина Игоревна, наш сотрудник, разразилась вот такой замечательной книжкой о выборе князя Иоанна. Это очень важно, потому что принял ли сан князь Иоанн, князь императорской крови Иоанн Константинович, это очень важно, потому что Елизавета Федоровна прославлена как преподобная мученица. Хотя на самом деле большой вопрос. Возможно, страстотерпится. То есть для церковной истории, для канонизации это имеет большое значение, принял сан или не принял. Но не только это, но и для того, как после прославления будет новомученик, какое имя он будет носить. Это Екатеринбург, Ганина яма, конечно, Алапаевская школа. Ну, просто это места, которые очень хочется оставить в памяти, по крайней мере, такими, как они есть сейчас, потому что желающих там что-то изменить, улучшить, как это улучшили в Тобольске, оранжерею снесли, вот та знаменитая фотография, где они сидят на стеклянной такой крыше, царственные страстотерпцы, оказывается, совершенно бестрепетно разобрали эту стеклянную теплицу, посчитали, что она там никому не нужна и так далее. То есть историкам, специалистам обязательно нужно присутствовать при этих процессах, иначе вот случаются такие непоправимые ошибки. Это вот в Тобольске, это все наше вот Урал-Сибирь, мы здесь проводим конференцию. Удивительная молитва была у мощей святителя Иоанна Тобольского и у святителя Гермогена Долганева, который, мы знаем, благословил царскую семью, один из последних, и в том числе и за это был арестован и пострадал в том числе. Вот, возвращаясь к Красному Кресту, нам удалось вырваться на площадку ООН и там сделать такую презентацию выставки об участии Елизаветы Федоровны в деятельности Российского Красного Креста. Эта выставка нами усовершенствована и поедет в Вену. В феврале, 1 февраля, откроем ее в Вене, тоже в ООН. А потом при помощи Россотрудничества отправим ее по европейским столицам. И она у нас таким образом вот пройдет, она на английском языке, на английском и на русском. Мы хитро сделали баннеры такие двусторонние. Хочешь русской стороной поворачивай, хочешь английской. Главное, чтобы большее количество людей увидело. Милостью Божией осветили закладной камень в Кремле перед Никольской башней на месте гибели великого князя Сергия Александровича. И очень надеемся, что в 2017 году состоится возведение, возрождение Васнецовского креста, который в свое время был заказан Елизаветой Федоровной в память усопшего, погибшего супруга великого князя Сергия Александровича. Вот, крест уже отлит, он есть, но немалая работа предстоит по созданию постамента, ограды, романовский фонарь нашли в историческом музее. Так что я думаю, что это еще очередная страница нашей истории, которую мы перелистнем, и это действительно будет очень интересно. Вот мы взяли навершие креста Васнецовского. Вы знаете, что в музее Васнецова сохранились полностью эскизы креста, вот натуральную величину, написанные Васнецовской рукой, начертанные с его подписью, на огромных таких валах, на таких бобинах навернуты эти эскизы. Мы тщательно с ними ознакомились, скопировали, и как раз по этим эскизам и воссоздается крест, и все благоустройство вокруг него. Так что это, собственно говоря, такой малый наш тоже вклад в возрождение отечественной истории. Я думаю, что для всех, для нас важна такая работа. И, собственно говоря, это все случилось за 5 лет, только по молитвам преподобной мученицы Елисаветы, вот, по предстательству великого князя Сергея, императрицы Марии Александровны, которые действительно всей своей жизнью показали нам пример бережного отношения к истории, преданности своей родине. И что самое главное, что для Марии Александровны, для наших гессенских принцесс, действительно Россия стала не только местом приложения их творческой энергии, и не только их второй родиной, но и местом их вечного упокоения. Так что эта работа, мне кажется, чрезвычайно важной. Да, это наша конференция в мироваренных палатах, вот как раз по увековечению памяти царской семьи. Здесь мы расписали, кто каким маршрутом двигался, как приближенные слуги двигались к месту ссылки, как двигались Константиновичи и великий князь Михаил Николаевич, и Елизавета Федоровна с инокиней Варварой. Ну, в общем, у каждого как бы был свой путь. Так что желаю всем помощи Божией, предстательства преподобной мученицы Елисаветы, помощи всех святых угодников Божьих, каждому соименных святых, чтобы у всех была радость, любовь в сердце и переизбыток творческой энергии, которая требовала выхода.
Вы прослушали выступление председателя наблюдательного совета фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество Анны Витальевны Громовой, прозвучавшее на встрече друзей Гефсимании в декабре 2016 года. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Дмитрий из Полоцка. Как согласовать с Евангелием положение о том, что болезнь может быть даром Божиим? Ведь на протяжении всего Евангелия мы читаем, как Христос исцеляет, исцеляет, исцеляет. И я не могу припомнить случая, чтобы Он сказал кому-нибудь что-то вроде «а вам поболеть полезно».
Действительно, нечего и припоминать, такого нет. И то, что болезнь – дар Божий, это уже опыт церковный. Я сам могу засвидетельствовать. Ну, ты помнишь тот случай, когда я руку поранил, да?
Да.
Ну вот, и я 2 месяца пролежал в больнице. И после тяжелой операции. И могу сказать, что этот опыт, который я там приобрел, он очень для меня полезен. И если бы кто-то мне сказал, вот хочешь отмотать назад, чтобы тебе под пилу не попасть, я бы сказал, пожалуй, нет. Потому что мне много очень таких важных вещей стало понятно. Поэтому это из опыта церкви. Во время болезни человек приобретает нечто. И, кстати, Господь исцелял же не всех подряд. Понятно, что в Израиле было гораздо больше больных. Он исцелял тех, кто уже благодаря болезни приблизился к пониманию вообще, что такое смирение, что такое терпение, что такое любовь Божия. И вот многие очень важные вещи. То есть был практически готов уже стать христианином. Поэтому Господь при исцелении часто говорил, вера твоя спасла тебя. И эти люди уже веровали во Христа. То есть цель болезни – это есть постижение Христа, Сына Божия. А вера – это и дар Божий. Поэтому болезнь – это, ну, как бы первая стадия. Ну, вот как человек, он первую стадию после своего появления в нашей Вселенной проходит внутри утробы матери. Это первая часть его жизни. И также и болезнь. Это первая часть его понимания вообще того, что происходит у нас во Вселенной.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Антон Павлович Чехов. «Дом с мезонином». Рассказ художника. Глава 4. Женя шла со мной рядом по дороге и старалась не глядеть на небо, чтобы не видеть падающих звезд, которые почему-то пугали ее. «Мне кажется, вы правы», — сказала она, дрожа от ночной сырости. «Если бы люди все сообща могли отдаться духовной деятельности, то они скоро узнали бы все. Конечно, мы высшие существа, и если бы в самом деле мы сознали всю силу человеческого гения и жили бы только для высших целей, то в конце концов мы стали бы как боги. Но этого никогда не будет. Человечество выродится, и от гения не останется и следа». Когда не стало видно ворот, Женя остановилась и торопливо пожала мне руку. «Спокойной ночи», — проговорила она, дрожа. Плечи ее были покрыты только одной рубашечкой, и она сжалась от холода. «Приходите завтра». Мне стало жутко от мысли, что я останусь один, раздраженный, недовольный собой и людьми. Я сам уже старался не глядеть на падающие звезды. «Побудьте со мной еще минуту», — сказал я. «Прошу вас». Я любил Женю. Должно быть, я любил ее за то, что она встречала и провожала меня, за то, что смотрела на меня нежно и с восхищением. Как трогательно прекрасны были ее бледное лицо, тонкая шея, тонкие руки, ее слабость, праздность, ее книги. А ум? Я подозревал у нее недюжинный ум. Меня восхищала широта ее воззрений, быть может, потому что она мыслила иначе, чем строгая и красивая Лида, которая не любила меня. Я нравился Жене как художник. Я победил ее сердце своим талантом, и мне страстно хотелось писать только для нее. И я мечтал о ней, как о своей маленькой королеве, которая вместе со мной будет владеть этими деревьями, полями, туманом, зарею, этой природой, чудесной, очаровательной, но среди которой я до сих пор чувствовал себя безнадежно одиноким и ненужным. «Останьтесь еще минуту», — попросил я. «Умоляю вас». Я снял с себя пальто и прикрыл ее зябшие плечи. Она, боясь показаться в мужском пальто смешной и некрасивой, засмеялась и сбросила его. И в это время я обнял ее и стал осыпать поцелуями ее лицо, плечи, руки. «До завтра!» — прошептала она и, осторожно, точно боясь нарушить ночную тишину, обняла меня. «Мы не имеем тайн друг от друга. Я должна сейчас же рассказать все маме и сестре. Это так страшно. Мама ничего, мама любит вас. Но Лида...» Она побежала к воротам. «Прощайте!» — крикнула она. И потом, минуты две, я слышал, как она бежала. Мне не хотелось домой, да и незачем было идти туда. Я постоял немного в раздумье и тихо поплелся назад, чтобы еще взглянуть на дом, в котором она жила. Милый, наивный старый дом, который, казалось, окнами своего мезонина, глядел на меня как глазами и понимал все. Я прошел мимо террасы, сел на скамье около площадки для лаун-теннис в темноте под старым вязом и отсюда смотрел на дом. В окнах мезонина, в котором жила миссюсь, блеснул яркий свет, потом покойный зеленый, эту лампу накрыли абажуром. Задвигались тени. Я был полон нежности, тишины и довольства собою. Довольства, что сумел увлечься и полюбить. И в то же время я чувствовал неудобство от мысли, что в это же самое время, в нескольких шагах от меня, в одной из комнат этого дома живет Лида, который не любит, быть может, ненавидит меня. Я сидел и все ждал, не выйдет ли Женя. Прислушивался, и мне казалось, будто в мезонине говорят. Прошло около часа. Зеленый огонь погас, и не стало видно теней. Луна уже стояла высоко над домом, освещала спящий сад, дорожки. Георгины розы в цветнике перед домом были отчетливо видны и казались все одного цвета. Становилось очень холодно. Я вышел из сада, подобрал на дороге свое пальто и не спеша побрел домой. Когда на другой день после обеда я пришел к Волчининовым, стеклянная дверь в сад была открыта настежь. Я посидел на террасе, поджидая, что вот-вот за цветником на площадке или на одной из аллей покажется Женя, или донесется ее голос из комнат. Потом я прошел в гостиную, в столовую. Не было ни души. Из столовой я прошел длинным коридором в переднюю, потом назад. Тут в коридоре было несколько дверей, за одной из них раздавался голос Лиды. «Вороне, где-то Бог!» — говорила она громко и протяжно, вероятно, диктуя. — Бог послал кусочек сыру. — Вороне, где-то. — Кто там? — окликнула она вдруг, услышав мои шаги. — Это я. — А, простите, я не могу сейчас выйти к вам. Я занимаюсь Дашей. — Екатерина Павловна в саду? — Нет, она с сестрой ехала сегодня утром к тете в Пензенскую губернию. А зимой, вероятно, они поедут за границу, — добавила она, помолчав. «Вороне где-то Бог послал кусочек сыру». «Написала?» Я вышел в переднюю и, ни о чем не думая, стоял и смотрел оттуда на пруд, на деревню. А до меня доносилось: кусочек сыру, вороне, где-то Бог послал кусочек сыру. И я ушел из усадьбы той же дорогой, какой пришел сюда в первый раз, только в обратном порядке. Сначала со двора в сад мимо дома, потом по липовой аллее. Тут догнал меня мальчишка и подал записку. «Я рассказала все сестре, и она требует, чтобы я рассталась с вами», — прочел я. «Я была бы не в силах огорчить ее своим неповиновением. Бог даст вам счастье, простите меня. Если бы вы знали, как я и мама горько плачем». Потом темная еловая аллея, обвалившаяся изгородь. На том поле, где тогда цвела роша, кричали перепела, теперь бродили коровы и спутанные лошади. Кое-где на холмах ярко зеленела озимь. Трезвое будничное настроение овладело мной, и мне стало стыдно всего, что я говорила в Лочининовых, и по-прежнему стало скучно жить. Придя домой, я уложился и вечером уехал в Петербург. Больше я уже не видел Волчининовых. Как-то недавно, едучи в Крым, я встретил в вагоне Белокурова. Он по-прежнему был в поддевке и вышитой сорочке. И когда я спросил его здоровье, ответил: «Вашими молитвами». Мы разговорились. Имение свое он продал и купил другое поменьше, на имя Любови Ивановны. Про Волчининовых сообщил он немного. Лида, по его словам, жила по-прежнему в Шелковке и учила в школе детей. Мало-помалу ей удалось собрать около себя кружок симпатичных ей людей, которые составили из себя сильную партию и на последних земских выборах прокатили Балагина, державшего до того времени в своих руках весь уезд. Про Женю же Белокуров сообщил только, что она не жила дома и была неизвестно где. Я уже начинаю забывать про дом с мезонином. И лишь изредка, когда пишу или читаю, вдруг ни с того ни с сего припомнится мне тот зеленый огонь в окне, то звук моих шагов, раздававшихся в поле ночью, когда я, влюбленный, возвращался домой и потирал руки от холода. А еще реже, в минуты, когда меня томит одиночество и мне грустно, я вспоминаю смутно, и мало-помалу мне почему-то начинает казаться, что обо мне тоже вспоминают, меня ждут, и что мы встретимся. Мисюсь, где ты?
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.